11. Было замечено, что в определенный момент жизни первобытного человека и ребенка у них появляется некоторое внутреннее переживание, рождение «я», и с этого момента им становится доступным феномен числа, а следовательно и отнесенный к «я» окружающий мир. Из хаоса впечатлений перед изумленным взором первобытного человека выступают огромные очертания проясняющегося мира упорядоченной протяженности, мира ставшего, полного значений. Когда глубоко воспринятое, неустранимое противоположение этого внешнего мира собственной душе дает осознанной жизни направление и облик, тогда одновременно с рождением всех вообще возможностей новой культуры в душе, внезапно постигшей свое одиночество, пробуждается изначальное чувство искания. Это искание цели становления, искание законченности и осуществленности всех внутренних возможностей, раскрытие идеи собственного существования. Это искание ребенка, которое все яснее выступает в сознании как чувство неудержимой направленности и как загадка времени стоит перед зрелым духом, жуткое, манящее, неразрешимое. Слова «прошлое» и «будущее» получают вдруг смысл неумолимой судьбы. Но это искание, идущее от полноты и блаженства внутреннего становления, есть вместе и страх, таящийся в темных глубинах каждой души. Как всякое становление направляется к тому, чтобы стать, этим оно и кончается. Так изначальное чувство становления, искание, соприкасается с другим чувством, чувством завершенности, страхом. В настоящем, in der Gegenwart, чувствуется текучесть, в прошедшем — бренность. В этом корень вечного страха перед непоправимым, достигнутым, оконченным, перед приходящим, перед самим миром, как осуществленным, в котором вместе с рубежом рождения положен и рубеж смерти, страха перед мгновением, когда осуществляется возможное, когда жизнь внутренне наполняется и заканчивается, когда сознание стоит у цели. Это тот глубокий страх мира, который испытывает детская душа, который никогда не покидает зрелого человека, верующего, поэта, художника, в его безграничном одиночестве, страх перед чуждыми силами, огромными и грозными, окутанными в чувственные явления, вторгающимися в проясняющийся мир. Также и направленность всего становления в ее неумолимости, необратимости, воспринимается с глубокой внутренней достоверностью, как чуждый элемент. Есть что-то чуждое в том, что превращает будущее в прошедшее. Это придает времени, в противоположность пространству, то противоречивое, жуткое и гнетущее двусмысленное, от чего не может вполне защититься ни один чуткий человек. Страх мира есть, несомненно, самое творческое среди изначальных чувств. Ему обязан человек наиболее зрелыми и глубокими формами и образами не только опознанной внутренней жизни, но и ее отражением в бесчисленных созданиях внешней культуры. Подобно тайной мелодии, не всем доступной, страх проникает язык форм всякого истинного произведения искусства, всякой глубокой философии, всякого высокого подвига, и он, заметный очень немногим, лежит в основе великих проблем каждой математики. Только внутренне умерший человек больших городов позднего времени, Птолемеевской Александрии или современного Парижа и Берлина, только насквозь рассудочный софист, сенсуалист и дарвинист теряет этот страх или отрекается от него. Причем между собой и чуждым он ставит разрешившие все тайны научное миросозерцание. Если искание направляется к тому неосязаемому нечто, тысячи неуловимых, изменчивых как протей, образований которого скорее прикрываются, чем обозначаются словом «время», то изначальное чувство страха находит свое выражение в проникновенных, осязаемых, образных символах протяженности. Так, в бодрствующем сознании каждой культуры, в каждом по-своему, заключены противоположные формы времени и пространства, направленности и протяжения. Первое лежит в основе второго, как становление в основе ставшего, ибо и искание лежит в основе страха. Оно становится страхом, не наоборот. Первое лишено духовного могущества, второе ему служит. Первое только переживается, второе только познается. Бояться и любить Бога – христианское выражение для чувства противоположности обоих мироощущений. Из души всего первобытного человечества, а следовательно и раннего детства, возникает побуждение заклинать, понуждать, смирять, познавать элемент чуждых сил, которые неумолимо присутствуют во всем протяженном, в пространстве и через пространство. В конечном счете это одно и то же. Познать Бога в мистике ранних эпох значит его заклинать, расположить к себе, внутренне себе приобщить. Это совершается посредством слова, имени, именуя которым «нумен» его призывают, или посредством форм культа, которым свойственна тайная сила. Идеи немецкой, как и восточной мистики, возникновение всех античных богов, все культы не допускают в этом отношении никакого сомнения. Действительное познание есть духовный охват чуждого. Этот оборонительный акт – первое творческое деяние всякой пробужденной душевности. С него, собственно, начинается более высокая внутренняя жизнь культуры или отдельного человека. Познание, полагание границы посредством понятий и чисел – самая тонкая, но и самая могущественная форма этой обороны. А поэтому человек только посредством языка становится вполне человеком. Познание с непреложной необходимостью превращает хаос изначальных окружающих впечатлений в космос, совокупность душевных выражений, мир в себе, в мир для нас. Оно заглушает страх мира, укрощая чуждое, таинственное, придавая ему вид осязаемой, упорядоченной действительности, сковывая его прочными правилами особого, чеканного, интеллектуального языка форм. В этом идея табу, играющего исключительную роль в душевной жизни всех первобытных народов, но по своему первоначальному содержанию так нам далекого, что это слово непереводимо более ни на один зрелый культурный язык. В основе его лежит изначальное чувство, возникающее до всякого понятия и понимания мира, до всякого ясного, душу и мир различающего состояния. В теперешнюю эпоху больших городов оно доступно только детям, да немногим художественным натурам. Безысходный страх, священный ужас, покинутость, тоска, ненависть, неясное стремление к сближению, слиянию, отдалению – все эти оформляющие чувства зрелой души в той ранней стадии развития сливаются в смутной неразличимости. Двойной смысл слова «заклинать», которое в одно и то же время значит и принуждать, и умолять, может уяснить значение того мистического акта, которым древний человек, чуждое и страшное, делает табу. Благоговейный страх перед всем от него независимым, положенным, предуказанным, перед чуждыми силами природы, есть изначало всех элементарных форм. В древнейшие времена табу осуществляется в иеротических орнаментах, в томительных церемониях, в строгих установлениях примитивных нравов и необыкновенных культов. В великих культурах эти образования – не потеряв внутренних признаков своего происхождения, характера колдовства и заклинания, вырастают в совершенный мир форм отдельных искусств – религиозного, логического, математического мышления, экономического, политического, социального, индивидуального существования. Общее всем им средство, единственное, которое знает осуществляющая себя душа, есть символизация протяженного, пространства или вещей. Будь это концепции абсолютного мирового пространства физики Ньютона, внутренний простор готического собора и мавританской мечети, бесконечное обилие воздуха в картинах Рембрандта и мрачный мир звуков бетховенского квартета. Будь это правильные многогранники Евклида, скульптура Парфенона или пирамиды древнего Египта, нирвана Будды, придворный этикет времен Сезастриса, Юстиниана I и Людовика XIV. Будь это, наконец, идея Бога, Гомера, Плотина, Данте или побеждающее пространство всего земного шара, энергия современной техники.